Евангелия Матфея, 16 глава. Прочитаем с 18 стиха. 16 глава, с 18 стиха Евангелия Матфея. «Я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Я создам церковь мою. Это новое творение, которое сотворил Господь. Нет прекрасней Церкви Христовой. Но если спросить сегодня вот у нас с вами о Церкви Христовой, какую мы ее видим? Давайте посмотрим, во-первых, как Священное Писание называет Церковь Христову. Откроем книгу «Песни песней». Здесь в этой книге аллегорически сказано о взаимоотношениях Бога с израильским народом. И эта же аллегория относится и к Церкви Христовой. Здесь прообраз. Первый взгляд Бога на Церковь, взгляд Христа на Церковь. Давайте прочитаем первая глава книги «Песни песней». Прочитаем 13 стих, 14 стих, простите. Пожалуйста, кто открыл, можно прочитать. «Ты прекрасна, глаза твои голубиные». И 14 стих 2 главы. Голубица моя. Ну и давайте прочитаем еще 6 глава книги «Песни песней». Прочитаем 8 и 9 стихи. Девятый стих. Достаточно. И следующий стих. Да. Кто это? Блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как волки, точно на нем. Первое. Мы находим сравнение или даже имя церкви «Голубица». Так назвал ее Господь. Когда Христос принял крещение, Дух Святой сошел на него. Как он сошел? В виде голубя. Еще на кого-то сходил так Дух Святой, а? Как на апостолов Дух Святой сошел? Кто вспомнит? Огненные языки и шум как бы несущегося сильного ветра. А на Христа в виде голубя. И Христос называет церковь голубицей. Голубь. Ну-ка давайте вспомним, где мы встречаем еще, вот, где говорится о голубе. Что связано с голубем? Кто вспомнит? Впервые мы когда его встречаем? Пожалуйста. Ной в ковчег. Когда суды Божии прошли над землею, кого первого выпустил Ной? А? Ворона. Ну и что с ворон делал? Искал ли ворон масляничный лист? Вообще он ему нужен, ворону, или нет? Ворону не нужен масляничный лист. А что он искал? И сказано, что он его выпустил, а ворон что, улетал и прилетал. Вообще-то не летающая птица. Есть птицы летающие, которые находят удовольствие в полете. Какие это птицы? А? Ну, орлы, да, находят удовольствие в полете, там еще что. Есть буревестники, которые любят, вот, особенно перед бурей, ласточка. Ворон не летающая птица. Но почему он улетал и прилетал? Он что-то находил, как вы думаете? А где прибежище, если вокруг вода? Он в Новом ковчеге находил, но он любил вылетать за пределы ковчега. О, ворон питается чем? Падалью. И он находил себе пищу. Когда Ной выпустил голубя, что голубь принес ему? Масляничный лист. Это символ милости. Закончились суды Божьи, наступила милость. Вот посмотрите, голубь приносит весть о чем? О милости. Вы знаете, вот как-то мы тоже приносим определенные вести. Обычно кто что видит, а видим мы больше сердцем, а не глазами просто. Потому что на один и тот же предмет посмотришь, или на одного и того же человека, или на одно и то же событие. И по-разному можно говорить, да? Вот на Христа смотрели, и кто как? Одни же его плевали, били палкой, а в это время другие что делали? Плакали. Сотник говорил, это Сын Божий. И мы тоже приносим какие-то вести. Мы постоянно что-то рассказываем. Мы рассказываем что-то друг другу. Мы рассказываем в доме. Мы рассказываем в церкви. Что мы приносим? Голубь приносит мир и милость. Ворон приносит то, что он клевал там, падаль всякую, грязь всякую, все мертвое, то, что не служит к жизни. Голубь, и отсюда голубица моя. Обратите внимание, что церковь зависит от Христа. Он голубь, и он ищет голубицу. На нем Дух Святой в виде голубя сошел. И церковь получает Духа Святого от Христа, от общения с Ним. Мы получаем характер Христа. И если мы несем также в устах своих масляничный лист. Как хорошо, друзья, нести этот лист. Утешение сегодня. Нести милость душам. Нести жизнь друг другу. Чтобы в наших устах ничего не было то, что ворон приносит, а приносит голубь. Еще где мы голубя встречаем? Горлицу, голубя. В жертву приносили, например. Когда Иисуса посвящали как первенца, когда принесли к Симеону, это было посвящение Его как первенца. Тоже принесли жертву. О чем это говорит, друзья? Это говорит о том, что самый бедный может к Богу прийти. И вот здесь вот голубь, голубица. У тебя ничего нет. Тебе поможет кто? Голубь, голубица. То есть церковь всегда протягивает руку для того, чтобы того, кто хочет прийти к Богу, мог подойти к нему. Голубь – символ мира, говорят, да? А еще Христос определил о голубе. Как Он сказал? Будьте просты. Это простота, голубинная простота. И церковь вызывается от самой первой ее характеристики, возлюбленная. Ты – голубица. И церковь готовит себя к этому, чтобы быть голубицей. Это простота. Софонии, братья, ну, откройте, пожалуйста, быстренько. Книга Софонии, третья глава, там, кажется, третья глава, 9 и 12 стихи. Мы потом коснемся единодушия. Народ какой я ставлю? Смиренный и простой. Это составляет церковь. Это Божье обетование. Что оставлю, помилую, это милость Божья. Бог наказывает, как и гордых, да? Надменных, превозносящихся. Даже когда народ Божий стал превозноситься своей особенностью, они подверглись наказанию. Но Господь говорит, я оставлю среди тебя народ смиренный и простой. А что такое простота? Это доступность. Ну вот посмотрите, Христос и фарисеи. Кто был святее? Как мы думаем, Христос или фарисеи? А? Христос. Конечно, он святости. Но кто может еще, когда он сама святость? И вы посмотрите, к фарисею никто не смел подойти ближе. От него веяло такой святостью, но это показной. Если человек святой, богобоязненный, он привлекает к себе. И к этому чистому все, что хочет очиститься, льнет. Вот Закхей. Как имя Закхея переводится? Кто помнит, а? 5 значений. Ну, 3 основных. Чистый, святой, благочестивый. Так назвали родители сына своего, который родился в их семье. А жизнь его была какая? А? Как? Противоположно, не соответствует мне. Он томился, он хотел быть таким. И потянулся ко Христу. Он влез на смоковницу, чтобы только посмотреть на эту чистоту. Захей, слазь дерево, сразу же он. Приближаются люди, фарисеи, конечно, шокированы. К нему начальник мытаря идет. А церковь, это, как и Христос, она должна открыта, доступна быть для всех. Посмотрите, женщина, скорбящая душой, изливающая в слезах свою тоску о чистоте, она упала у ног его, платит и волосами вытирает ноги. Фарисеи содрогнулись. Да к никому, ни к одному из них не могла бы подойти эта женщина. Скажите, а кто помнит фарисея, чтобы он держал на руках ребенка? Это невозможно. Если бы вот сейчас у девочки уже отлегла спать, это было в синагоге. Я думаю, что это было бы что-то страшное. А в церкви Евтих тоже, помните, задремал. Ничего, терпят друг друга в церкви. Церковь – это простота, где всем просто, где каждый может иметь доступ к служению, к молитве. И Господь называет церковь «голубица моя». И Он Сам, исполненный Духа Святого, голубь, в виде голубя сошел на Него Дух Святой. И здесь простота среди народа Божьего, взаимоотношениях, дети, старцы в церкви, молодые, средних лет. Когда фараон спрашивал Моисея, кто и кто пойдет, как он сказал? Это прообраз церкви Христовой. И путь этот, путь церкви. И кто идет в церкви? Мы пойдем. С кем пойдем? Кто напомнит? С малолетними нашими и со стариками нашими. Ну, друзья, у меня вопрос. А что старики в церкви? Что они могут делать? Не знаю, молодежь, интересно вам со стариками? Точно интересно. Вы знаете, старички бывают дремают на собрании. За 80 лет, да и за 70 лет. И трудно высидеть. Дети, ну вот девочка, вот косичка ей мешает, вот она. А в церкви, в народе Божьем так и есть. И старики, и молодые. Ну, как, зачем? Была бы церковь из одних молодых. Это было бы что-то интересное, да? Вы знаете, вот у нас церковь в селении, и не маленькая церковь. И мы посещали долгое время ее, кроме как, ну так, праздник какой-то, просто посетить, назидание. Как-то все вопросы там решались они по местной церкви. И вот в последнее время звонки постоянно. Братья, срочно. Как раз сегодня ключ уехал. Приезжай срочно, членская, братская. Вопросы такие, что я сам уже, ну мне трудно, я жду, приезжает Ваня, мы вместе едем. И вы знаете, причина всего. Похоронили в этом году они 4 старушек, и проблем стало больше. А мы испытали на своей семье, когда мы маму похоронили, у нас было, в семье стало больше проблем, мы потом только это обнаружили. Мы недавно были на кладбище, у могилки мамы. Иван Яковлевич говорит, дети, говорит, и внуки, ведь такого никогда не случалось, пока мама была жива. Его уже как старца 2 раза побили на улице. Он говорит, знаете почему? Вы за меня не молитесь, или мало молитесь, я и не требую, у вас свои заботы. А мама, говорит, за меня всегда молилась. Она мне всегда ждала, провожала. Я, говорит, много мог и отдохнуть лишний раз, потому что знал, что она молилась. Ее не стало, посмотрите, и болеть стали бы чаще, и трудностей стало больше. И, друзья, вы знаете, вот многие отмечают это. Как похоронят старца, так и больше трудностей. Больше трудностей. Потому что старики – это ограда церкви. Помните, что делал Иов? Ограждал. И говорит, ты оградил его. Как оградил? А потому что Иов жертвы приносил за детей своих. И матери, отцы, старцы, они ограждают молитвами. Очень много значит опыт. Много раз к народу Божьему обращается Священное Писание. Моисей в завещании своем, в предпоследней главе книги Второзакония пишет, расспроси старцев, расспроси отцов и рассуди, говорит. У кого жизнь прошла между стариками, тот накопил очень много багажа себе. Очень много багажа. Хотя, ну, старики, знаете, старость – это и немощь. Мне недавно тоже пришлось быть с вечерей Господней с преломлением в одной деревне, и молодой диакон, ну, я понимаю, молодость, он говорит, после, я говорю, что есть еще кого посетить, я знаю, что больные есть, я спрашиваю за старушку эту, потому что я ее посещал раньше, ей за 90 лет, он говорит, нет, она уже не может участвовать. Я говорю, почему? Она ничего не помнит. Пойдем, приходим, точно ребенок, ну, такой взгляд, ну, дитё. Дитё, где-то 5-6 лет, такие глаза. Простота. Я говорю, мы говорим, приветствую, приветствую, улыбается. Я говорю, вы меня узнаете? Нет. На диакона. А его знаете? Нет. Брат, сосед. А его знаете? Нет, не знаю. И улыбается так. А Иисуса знаете? Это Спаситель мой. Я говорю, а вечеря Господня сегодня? А хлеб что это? Это тело ломимое. За меня, за мои грехи. А вино, кровь его пролитая. Друзья, можно преподать вечерю Господню? Да. И вот пока такие старицы и старцы живы, как мы поем псалом, если мать еще живая, счастлив ты, что на земле есть кому призывая помолиться о тебе. Хорошо, когда в церкви есть дети, молодежь, средних лет и старцы. Это благословение. Вот полный... Благословение для народа Божия. Кто пойдет? Мы пойдем, старцы наши пойдут, и пойдут малолетние наши. Малолетние – это будущее. Старцы – это основа, мудрость, ограда, защита. Хотя и с теми бывает немножко трудно. Но и то благословение. Церковь Божия привлекательна не всегда снаружи. Ну вот на собрание идут, ну вот старички наши идут, ну кто-то на палочку опирается, кто-то стонет так немножко, дети, тот вот мальчик на велосипеде там упал, вот, ну как-то в такой стройности, такой строгости вроде бы не видно. Ну давайте посмотрим, мы еще раз прочитаем 1 глава, 4 и 5 стихи. 5 стих, полустище, Песни песней. Песни песней. 4 стих и 5 стих, полустище. Первая глава. Достаточно. Смугла, черна, как шатры кедарские. Но кто видел шатры кедарские? Не знаю, может, кто в Израиле был. Мы были, когда в пустыне Каракум там, и были в гостях, приглашали нас казахи, то шатры снаружи ничего привлекательного. Это ветры такие, с песком, которые действительно они в испещренной одежде ведешь меня. Они иссечены песком, ветром, солнцем опаленные. А зайдешь туда внутрь, прохлада. Ну и тем более шатры бедуинов, это шатры очень богатые. Вот кидарские шатры и золотое убранство внутри. Церковь непривлекательна снаружи. Я вспоминаю стихотворение о тебе, драгоценная, христианская, скорбная мать. Нет прекрасной тебе и не встретится. Слова такие в этого гимна. Друзья, ну мне исполнилось вот как раз на днях 33 года, когда я понял, ночью принял крещение. Много было событий таких знаменательных. В 26 лет мои скитания по квартирам прекратились, брак. В 30 лет я на руках держал первенца. И все равно, друзья, самое лучшее событие – это день, когда ты входишь в церковь. Нет лучшего этого. Нет прекрасной церкви. Друзья, нет лучше, чем жить в церкви. Как многие те, которые живут вне церкви, столько теряют. Быть в церкви, быть под защитой особой молитвы Христа. Не просто даже под защитой Бога. Потому что 90-й псалом – это общее обетование, да? Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. А давайте вспомним 17 главу Иоанна. «Не о всем мире молю». А это еще особая молитва есть от церкви. И когда мы входим в церковь, или хотя бы живем с церковью, ну вот что, дети, вот чего девочке этой быть, делать в церкви? Скажите. Освящаются в церкви Божьей. Даже не понимая, даже те, кто посещают собрания, они уже часть благословения унесут домой, в жизни своей. Господь говорил о народе Божьем так, благословляющий тебя, будет благословен, проклинающий получит проклятие. И если даже немножко с церковью разделить, уже печать есть. Я помню, в 61-м году, когда нас, детей всех, выгнали из собрания, и пока еще решался вопрос, как быть, потом по домам стали собираться. Я ходил на собрание, у нас недалеко жили лютеране, и у них было собрание, в основном одни старички, полностью на немецком. Было 3 раза в неделю собрание. Я, друзья, почему-то ни одного собрания не пропускал. Сидел, я ничего не понимал. Но это воздух сам, молитвы. Они пели, молились. Такие долгие молитвы были у бабушек. Это мне тоже запомнилось. молились, слово читали, друзья, и мы освящались. Я там освящался. Вы помните Самуила? Где он жил? При храме. Агей пишет, что источник из дома моего изойдет. В доме Божьем, в церкви Божьей источник жизни. И вот Самуил рос в молитвенном доме, можно сказать. Возрастал он. И в церкви Божьей дети, даже если мало что понимают, они освящаются уже. В церкви Божьей мы очень разные. И разным путем приходим. Но если бы было дано было задание всем, кто покаялся. Вот, друзья, я думаю, интересно было бы когда-то вот послушать и нам историю покаяния. У каждого она особая. Например, я покаялся при особых обстоятельствах. Это в Краснодоне было, молодежное общение. В 12 лет мы туда добирались интересно так. Мы где-то, наверное, 2 недели собирали бутылки, сдавали и копили на поездку. Накопили, а нам по секрету сказали, что будет такое общение. И мы поехали туда. Я с другом был, мы дружили с одним вот мальчиком. Годы детства все. И мы были там на том общении. Я помню, что заканчивалась она уже поздно вечером. Лампочка была. И вот в саду, полный сад молодежи был. Я помню, когда начались покаяния, у меня так болела душа сильно. Так не хотелось преклонить колени там. И мой друг говорит: ты что, покаяться хочешь? Я говорю: да. Давай, говорит, завтра. Я говорю: нет, так уже собрание, приветы принимали как раз. Я помню, я вышел уже в конце собрания, а он до сих пор не верует. До сих пор. Разными мы путями идем. Ну, давайте, друзья, если бы было такое задание дано всем, кто покаялся во время Христа и во время апостолов, чтобы они написали, как нужно входить в церковь. Или сначала, ну, как нужно первый шаг, как нужно каяться. Если бы Нафанаил писал, что бы он написал бы, а? Как? Только под смоковницей. Закхей сказал бы: да ты что, брат? Под смоковницей разве можно покаяться? Где надо быть? На смоковницу залазить надо. Апостол Павел сказал бы: нужно из дома выходить. И Феоплянин бы сказал: да нет, братья, домой нужно идти. Корнилий сказал: вы все неправы. Покаяние может быть, где Корнилий покаялся, а? В доме только. Кто из них прав, друзья? Каждый прав. Потому что одного Господь находит в юном возрасте, в зрелых годах, дома, домой идет, из дома уходит, на смоковнице, под смоковницей. Разные дороги, разные у нас и молитвы. Я часто вспоминаю, в Москве мы посетили одного коммуниста с большим стажем. И вот он в болезни был, лежал, и когда вот беседовали с ним, брат предложил ему после беседы и спросил: ну а верите вы, что Христос из-за вас пострадал? Он говорит: верю. И когда предложили ему помолиться, я помню, как он молился: товарищ Христос, прости меня. Сказал: да ты что, нельзя так молиться. Я, представляете, этот фарисей услышал. Ну, все, это нет. А я был свидетелем у нас тоже на общении молодежном. Полковник, военный, просто встал на колени. И вы знаете, хоть и на коленях, а все равно вот так вот, как военный, сразу занял положение смирно и закричал: да здравствует Христос. Вот это его только душа могла сказать. Правильная молитва, друзья? Ну, можно сказать: да ни в коем случае. Все правильно, друзья. По-разному приходят люди. И Господь всегда снисходит. И знает Он сердце человека. В этом и есть как раз характер голубинный. Но мы говорили, голубица моя, глаза твои голубиные. А в третьей главе книги «Песни песней» характеристика возлюбленного нашего Господа. И что там сказано о глазах? Глаза его, как голуби при потоках вод. Пятая глава, простите. Глаза его голубинные, характер голубицы. Это простота доступна всем, коммунистам, полковник, простолюдина приходит. Кто-то не может даже и слова сказать, просто вздыхает и бьет себя в грудь. И эту молитву Господь тоже принимает. В Церкви Божьей, друзья, есть и ответственность с нашей стороны. Ответственность очень серьезная. Вот давайте посмотрим мы немножко первые дни жизни церкви в апостольские времена. Первая глава, прочитаем Деяния книги апостолов, 14 стих. Читайте, братья, пожалуйста. И пусть открыто Деяния апостолов, мы будем читать там. Первая глава, 14 стих, пожалуйста. Все они пребывали в молитве и молении единодушно. Как сохранить единодушие? Но они же все разные были. Давайте мы вспомним до этого Петр и Иоанн. Что у них общего? Ну, друзья, вы не раз уже рассуждали. Вот берем троих даже из учеников. Они все были очень разные. В основном их объединяло, что они галилеяне, что они рыбаки. А вы слышали двух рыбаков, когда они что-то рассказывают, а? Это не переслушаешь. И обычно общего там трудно найти. Тот говорит, я такую рыбу. Тот, в общем, рыбак, это их 10, и у каждого найдется что-то. Их трудно, чтобы у них было что-то такое общее. Это должно так. Кто-то понять, что это действительно рыбак, а я начинающий. Но это трудно признать. И они были вот трое, когда их Господь брал, Петр, Иоанн и Яков, совершенно разные. Тот строгий, тот быстрый, такой вот энергичный Петр, тот мягкий. Из каких должна людей церковь состоять? Вот Петр – это человек, который стремительный для того, чтобы что-то делать. Он готов, все, он говорит, Господи, мы для Тебя от всего отказались. И в движении, в движении, в движении. Все должны такие, как бы Петр, а, друзья? Что было бы, если бы все как Петр? Мы иногда, вот для меня лично сложно было. Сейчас уже немножко Господь провел и смирением, обстоятельства смирял меня, болезнями, и уже проще это. Но мне трудно было вместить, ну, таких слабохарактерных, тихих, спокойных, очень, которые, ну, не умеют встать быстро. Я вот смотрю, вот вчера на собрании мы были. В хоре девочка взяла микрофон, и он запутался. Ну, сидят же в хоре братья молодые. Ну, быстренько сообразите. Дедушка сразу с задней скамейки посмотрел, пришел, распутал, подал, и все. Ну, думаю, ну почему вот эти молодые сидят? Для меня это очень трудно переносить иногда. Друзья, ну давайте посмотрим, если все были как Петр, что было бы? А? Все побежали, ну, тоже неплохо. Все начало, много было бы начала, и ничего не доводилось бы до конца. Он не рассчитывает, он всегда берется, с радостью берется за любое дело. Пожалуйста. Пришли Христа арестовать, вот он меч. Ухо отсек, он не думает, что дальше будет. Я не отрекусь. Господь говорил, что не оставайтесь в Иерусалиме, не выдержитесь. Так куда не выдержишь, я и в дом Каиафы проник. Ну, проник. А дальше что? Посидел у костра до половины только, а дальше отрекся и выходит. Многое бы начиналось, а не доводилось до конца, потому что нужен Иаков. Иаков умеет взвешивать, просчитывать. Но я скажу, если все были как Иаков, все бы взвешивалось и просчитывалось всю жизнь.
А делать-то надо. Ну, взвешивай, взвешивай. Ну, надо ж начинать.
И вот здесь хорошо, когда есть Петр, есть Яков, есть Иоанн.
Церковь состоит из нас разных. Мы должны вместить друг друга. Они единодушно были. И что их объединяло прежде всего? Они были в молитве, да? И в молении. Они единодушны были, обращаясь к Господу, имея общение с Ним. Обратите внимание, это 18 глава, да? Евангелие Матфея говорит, если двое из вас что сделают? Согласятся, о чем просить? Что тогда? Будет им. Друзья, Богу не трудно что-то сделать для нас. Трудны мы. Процесс согласятся длится иногда долго. Это нелегкий вопрос. 15 глава Деяний апостолов. Они по долгом рассуждении пришли к согласию. Иногда долго это. Мы должны вместить друг друга с разнообразием нашего характера. Не все должны, как Иоанн. Тогда была бы в церкви тишина. Вы знаете, вот у нас в соседней церкви два брата-пресвитера было. Был брат-пресвитер, но у него детей не было. А это отличает иногда строгостью чрезмерной. Второй, у него 10 детей. Мягкий такой. И вот, ну, часто они вот так вот... Этот поднимает вопрос, дисциплины нет, порядка нет. А практически, друзья, они такие нужны были. Тот строгий, этот смягчал. И дело шло. И был порядок в церкви. Не стало этого строгого брата. Вот он мне говорит, этот брат... Говорит, все, говорит, я и понимаю, что надо, но у меня не хватает то, что у него было. И говорит, я сожалею, что мы иногда, говорит, с ним, ну, не понимали друг друга. Бог мне, говорит, дал рядом с ним быть. Друзья, мы должны вместить друг друга. В Церкви Божией мы иногда не мы делаем выбор. Ну вот чего он сюда приехал? Чего эта семья сюда приехала? Ну вот не было бы этой семьи, вообще бы хорошо было бы. Друзья, это не наш выбор. Мы иногда сами не знаем, чего я здесь. Я бы тоже со своего города с удовольствием уехал. Друзья, это выбор Бога. Вот как помните, Петр, Иоанн и Иаков. Что это они так? Петр говорит, так, пойдемте, братья. И пошли с Господом. Это ж не их выбор, да, был бы? Всегда Господь выбирал. Ну, это не новая мысль для вас. Что они делали, когда были вместе? Что они делали? Ты помнишь, как только Петр, Иоанн и Яков вместе, они сразу за что-то делали. Что? Что делали? Шляфер. Да? Сразу. Вот, ну, так было или нет? А почему? Ну, не могут договориться. Вот и спали. Ведь нужно же как-то, ну, общение... Потому что Петр, у него планы. Иаков говорит, подожди, брат, давай взвесим. Я говорю, ну, братья, ну, вы опять, ну, давайте мягче. Как-нибудь. Самое главное, братья, чтобы мир был. Один добивается, чтобы для него самое главное мир в церкви. Другой говорит, братья, да мы на месте стоим, это Петр. Надо делать. Иаков говорит, братья, не спешите делать. Их надо развести вот каждого по отдельности, и будет тогда порядок. Нет, там, где Иоанн, будет мир, покой и все. Там, где Яков будет взвешиваться, и все. Там, где Петр, начало будет. Там начало, ничего не заканчивается. Они вместе должны быть. А вместе сложно. А вместе это или спать, или договариваться. Это трудный процесс. И в Церкви Божьей, друзья, мы, ну, как-то один брат говорит, это бетономешалка. Вот так вот все-то. Друг от друга, друг друга. А в результате раствор. Ну а пока вот это трение, пока оно пройдет. Друзья, и самое главное, чтобы мы не сопротивлялись. Чтобы мы вмещали и обращали внимание на дар другого. И понимали, без этой семьи, раз Бог нам дал вместе быть, нет, мы должны вместить их. Но никто, единство это не тогда, когда я заставляю всех, как я думаю. Все, подчинить всех. Единство в разнообразии, единство в нашем Господе. И каждый в меру своей веры. Вот, вы знаете, я удивился, когда прочитал вот сейчас, вот когда у нас был праздник крещения нашего Господа, я прочитал внимательно всех евангелистов, думаю, сколько они читаешь, всегда новое. Скажите, когда были сказаны слова, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира? А? Когда были сказаны, кто вспомнит? Как? В день крещения. До крещения или после крещения? До крещения, да, сестры? Точно? Хорошо. Надо будет прочитать нам. Давайте прочитаем. Это Евангелие Иоанна. Братья, вы поможете, а? Первая глава. Давайте прочитаем с 29 стиха. Вот слушаем внимательно. Подождите. На какой другой день идет речь, когда фарисеи приступили и говорит, ты Мессия? Он говорит, нет. А почему ты крестишь? На другой день после разговора с фарисеями. Пожалуйста. Достаточно. Идет Иисус к нему зачем? Нет. Это не этот день. Это не день крещения. А что это за день? Пожалуйста. Я видел прошедшее время. Когда же ты видел Духа? Пожалуйста.
Я видел Духа, ходящего с неба, как голубя, и пребывающего в нем. Я не знал его, а пославший...
Подожди. Я не знал его. Не знал, как Сына Божия. А когда узнал, пожалуйста... Угу. Достаточно. Евангелие Матфея, 2 глава, 2 последних стиха. Евангелие Матфея, 2 глава, 2 последних стиха. Пожалуйста. Простите. 3 глава. Угу. Интересно, что как раз вот Матфей, Марк и Лука, все, спасибо, они описывают, как Иоанн увидел Духа Святого, когда, сходящего как Бог, когда он выходил из воды. Иоанн говорит, я не знал его, я узнал, что это Сын Божий, только тогда, когда увидел. Но здесь вот по Иоанну он дальше избирает учеников, а это уже было после искушения в пустыне. Когда Христос пришел после искушения, 40 дней прошло, он пришел опять к Иоанну. И вот тогда Иоанн засвидетельствовал, уже 40 дней прошло после его крещения. Вот так Агнец Божий. Меня удивляет другое, друзья. А почему он не знал еще? Он прямо говорит, я не знал, пока не увидел Духа Святого. А Духа Святого, как голубь, он увидел после крещения. Почему он не допускал его к крещению, а? Он говорил, мне надо бы от тебя креститься. Друзья, почему? Как? Он знал жизнь. Друзья, он видел в нем. Они же были родственники, да? Иоанн был, ну, несколько старше Иисуса, если можно так сказать, после рождения. Но он видел страх Божий, мудрость в нем. И он видел, что Иисус несмотря на то, что Иоанн совершает служение великое выше его, не зная еще, что это Сын Божий. И он оказывает почтение ему. Друзья, вот кто великое место в церкви займет, кто замечает другого высшим себя, как Иоанн. И Христос говорит изрожденным женам.
Вот, знаете, у нас было два дедушки, мы их назвали чудными. А потом я вот так вот посмотрел, и мы их по-другому стали называть чудными дедушками. Они такие были интересные тем, что они полюбили вот одно место, стул один. Стульчик такой был в собрании. И вот этот займет стул, рядом место, он станет вот здесь и стоит рядом. И простоит все собрание. Подчеркивает, что или постоял, этот не уступает дедушка, он уходит сзади, садится, тогда у него тетради, и все собрание он читает свои тетради. Ну, а нам так, мне было лет 15, так интересно это было, дедушки. Они доходили до крайности за 30 минут, за 40 минут, каждый старался. Вот приходишь на собрание, если рано, дедушка сидит. Смотришь, что дедушка идет, постоит, не уступает этот дедушка. И у старости есть немощи свои. И мы так немножко не насмехались, но улыбались с них. Но они улыбку вот вызывали такую. Вы знаете, и вот потом у нас среди молодежи было распределение посетить всех старцев. И мне выпало с одним братом этого чудного дедушку, или чудного тогда дедушку посетить. И мы узнали, он вдовец, вернее, его бросила жена. И он уже более 20 лет. Не очень порядочек, дом такой, пусть казарменный. Оказывается, он окончил Тимирязевскую академию. Оказывается, он был приговорен к расстрелу на Колыме, в тяжелых лагерях отбыл. Высшее образование. Оказывается, попутно он еще окончил консерваторию. И я скажу вам, мы за чаем у него проводили время, почти до утра, молодежь. Придем, сядем, сколько он нам рассказывает. И я думаю, вот так прожить и не заметить, что рядом такое сокровище в церкви, такое богатство, такой одаренный брат. У него архивы, у него записи вот эти, не знаю, сколько он нам рассказывал. Мы приходим, сегодня про Колыму, он рассказывал про Колыму, он рассказывал про, как он учился. Ну, говорит, вот... Вы знаете, вот докторские диссертации пишутся. Вот когда-то было, кто помнит из старшего поколения, в 60-х годах квадратно-гнездовым способом метод посадки картофеля. И говорит, это как раз при нас, говорит, он профессор у нас такой вот, написал научный труд и получил государственную премию. Второй профессор, они друг другу помогали. Пишет о вреде посадки квадратно-гнездовым способом. Тоже получает докторскую степень и тоже получает государственную премию. Ну и так, знаете, я вот это тогда что-то запомнил. Он рассказывал, как он покаялся. И он рассказывал о своей одинокой жизни. Вы знаете, я вот тогда впервые, ну еще мальчишкой, узнал, он говорит, вы знаете, что такое вот верность в браке. Когда я уверовал, она меня стала, а я, говорит, не могу забыть. И вот так вот, вы знаете, я посмотрел, мы иногда просто не замечаем. Иоанн видел это. Он видел, что есть еще тот, который даже выше его. И не допускал его. Мне надо на тебя креститься. А потом он узнал, что это Сын Божий. И в церкви должно быть единодушие. Как единодушие? Когда мы признаем, мы нужны друг другу. Вот мы сейчас коснемся Петра и Иоанна. А сейчас давайте посмотрим. Мы прочитали 1 глава, да, 14 стих. Все они единодушно пребывали вместе. Что в 1 главе? Какое служение совершили в церкви? Избрали кого? А? 12 апостола. Легко это было? Вообще легко избрать служителя в церкви? Это процесс весьма сложный. Вы знаете, что... Ну, я не могу похвалиться опытом, но уже... Так вот, когда с братьями в этом служении немало участвовать, и наблюдаю, что
тяжело. Легче избрать служителя в большой церкви, в малой церкви. Это весьма сложный процесс. Почему? Потому что мы там меньше друг друга знаем, а здесь мы все знаем друг друга. А это сложнее. Перед апостолами был сложный вопрос. Им надо было избрать одного в число апостолов. Из какого числа братьев? Подскажите мне. А? Мало. Мало. Более 500 братьев было, которых посетил Христос по воскресеньям. Так или нет? По воскресенье своем он 40 дней являлся, и явился он, апостол Павел пишет, да? Более 500 братьев. Это те, которые от начала, так или иначе, были с ним. Это и 70 здесь учеников еще. Друзья, выбор большой. А, друзья, вы думаете, тогда группировок не было? Это естественно. Родственники были. Петр, то есть Иоанн и Иаков, они так хотели вот самые ключевые места занимать. У них тоже были кто-то, кого бы они хотели продвинуть на это место. Почему они избрали? Из этого числа, да, здесь, когда они собрались, было собрание душ около 120. Да, столько было. Но выбор братьев немалый был. Друзья, если мы единодушны, то можно решить самые сложные вопросы. И я самый сложный вопрос решился благодаря единодушию. Вторая глава, первый стих. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Результат этого, друзья? Мы сейчас идем по возрастающей. Церковь получает благословение благодаря единодушию. Дух Святой сошел. И все, на кого сошел Дух Святой, говорили о великих делах Божиих. Сколько присоединилось к церкви? А? Да. Такой прирост. Дальше читаем мы 46 стих. Прочитайте 2 главы, пожалуйста, братья. И 47 стих. Ежедневно прилагал спасаемых церкви. Друзья, есть одна особенность, которую тоже мы можем отмечать. В церкви нет долга покаяния. Почему? Почему ежедневно прилагал спасаемых? Друзья, а потому что ежедневно собирались? Не просто ежедневно. А что в дел? Как были? Единодушно. Церковь была единодушна ежедневно. В результат этого прилагал спасаемых церкви. Третья глава. Шли вместе. Самое главное, как хотите, друзья. Ну, в церкви Божией сказано не случайно. Как хорошо и как приятно кому быть вместе, а? Братья вместе. Я рос в церкви, где после крещения 16 лет было. У нас каждый понедельник было общее братское собрание. Были братья-старички, служители, и мы были. Ну, потом вот руководители молодежи, проповедники. Но мы были молодые. Нас редко, когда вот разбирали какой-то персональный вопрос, просили выйти. А так в основном, я помню, Николай Петрович проводил беседу о семье. Ну, тут сказали, давайте молодых братьев. Нет, говорит, у нас не будет там особых таких моментов. Мы пусть будут. Я скажу, это фундамент. И вот разбирали вопросы. И сегодня мне это очень помогает. Мы росли на этих общениях. И вот когда единодушие, а единодушие были такие, что вот так и все. Единодушие, были единодушны вместе, и шли Петр и Иоанн вместе. Обратите внимание, так и написано. Третья глава. В час молитвы девятой Петр и Иоанн шли вместе. Не случайно это. Можно идти, но не вместе. Рядом, но не вместе. Они вместе шли. Вот посмотрите, друзья, есть более опытные братья, есть менее опытные, есть совсем молодые, есть пожилые. Как быть? Вот так, как Петр и Иоанн. Петр подошел и сказал рожденному, хромому от рождения, взгляни на меня. Так он сказал? А? Нет. А как сказал? Взгляни на нас. Ну ладно, Петр, на тебя можно посмотреть. Тебя Господь спас, когда ты утопал. Ты отрекся, Господь тебя помиловал. Ты пережил. А на Иоанна что смотреть? А? Взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, желая что получить. Петр говорит, серебра и золота нет, а что имею, то даю. И когда хромой поднялся, окружили их люди. Что Петр сказал? Что вы смотрите на меня? На нас, говорит. Смотрите, Иоанн нужен был ему. Знаете, друзья, когда кто-то вот проповедует, кается, да, вот, брат, интересные мысли, друзья, это кто-то стоит рядом. Жена, мать, брат, сестра, кто-то молится. И кто стоит на этом месте, друзья, никогда нельзя приписать себе, кто поет, кто что-то смог сделать. Взгляните на меня, какой я. Нет, в церкви не может такого быть. В церкви мы зависимы друг от друга. Ты с кем-то идешь, тебе кто-то помог. Ты просто не заметил Иоанна. Он тебе очень нужен. Очень нужен. И ты, Иоанн, если сам бы это делал, ты бы не смог бы, у тебя еще опыта нет. Иоанн уже один раз обогнал Петра. Когда это было, а? Когда побежали они в день воскресения и думал, все, хватит. Теперь наше время молодое. Пожалуйста, молодое, пожалуйста. Побежал. А опыта-то нет. А войти в могилу надо не только энергию, надо еще кое-что. Чего еще не достиг я. Взгляни на нас. И вот очень нужен Иоанн был Петру, Петр Иоанну. А Иоанн опыта набирался. И помогал брату. Брату поддержкой был. Вот это единодушие, друзья. Когда один ведущий, второй помогает, и они вместе. Одному хорошо работать. Кажется. Ну вот возьмем мы, когда Господь призвал Савла. Что он сказал? Что повелишь, кто продолжит? Помните, когда Господь говорил, да? Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно. Он сразу, что повелишь, как? Обратите внимание на нашу ошибку. Что повелись мне делать? Не тебе, Сав, не тебе, а вам. Как нам? А что, еще есть кто-то такой, как я? Много молила, учился, высшее образование имею, я отлично знаю Священное Писание. Есть разве как кто-то такой? Есть. Нет. Помолился Анания, и Павел пошел сразу же на площадь, проповедует, удивляются все, восхищаются все. В Дамаске сколько уверовало от проповеди Павла, друзья? А? Ничего. Ну, правда, хотели убить его в корзине, братья. Опять, ну куда ты без братьев, Савл? Ну чего ты выскакиваешь? Ну ты нужен, ты будешь хорошим, но ты должен с кем-то рядом идти. Нет, я все смогу. Да не смог. А братья-то в корзине его спускали. Спустили братья. В Иерусалим пошел. Тоже. Отлично аргументировать умеет. Вступал в диспуты, побеждал. И вот Варнава берет его за руку и отправляет куда, друзья? В Тарс. Вот здесь проповедует. А куда он пойдет? Это же свое отечество. А в своем отечестве какой пророк? А? Не в честь. Я, друзья, скажу интересное тоже вот такое наблюдение. Что часто способные люди попадают в свое отечество, в родство. И начинается вот это, вот вся вот это. Кажется, вот если бы... Нет, это нужная школа, в которой проходит Савл в своем отечестве. Ему не дают там ничего. Но эта школа оказалось очень нужным. Опять его берут. Варнава приводит в Антиохию. И скажите, там были служители. Он уже там один из служителей, сотрудник, один из учителей, помогающий истинам Божьим учить. Какой по счету он? Первый? Второй? Третий? Четвертый? Какая школа? Четвертый, а пока дождешься, это ж, ну не сдвинешь же, братья. Подвинься, пожалуйста, я буду хотя бы вторым в цель. Ну есть же уже второй, и третий есть. А самый четвертый. Это трудная школа. Вот, друзья, в семьях, вот хорошо, вот, когда растут. Я не понимал полностью вот этого местописания о браке. У нас время так идет быстро. Жена его приготовила. И вот смотрю сейчас на дочь. И когда проявляются какие-то ее стороны характера, жена часто ей говорит: Таня, ты девочка. И если к семье ты уже должна готовить себя, такой характер не подойдет. Ну, сначала прислушивается, потихонечку воспитывается характер к тому, что один ты живешь, пожалуйста. А если будешь в семье, то уже будет беда. Большая беда. Я не скажу, где и с кем, но мы недавно были в семье одной. Выехали. Ну, брат, смотрю, улыбается. Я говорю, знаешь, что ты хочешь спросить? Мое мнение об этой семье. Я скажу тебе, братья. Я говорю, ты знаешь, я на него смотрю, у него характер, о котором написано: кроткого и молчаливого духа, что драгоценное под Господом. Это брат. Вы знаете, я удивляюсь его. Как он все выполнял, как кротко выполнял. Брат говорит, ему надо при жизни два памятника поставить. Потом говорит, может, ей бы один поставить. Ладно, как бы там ни было. Но это тоже школа определенная. А я скажу, друзья, и думаю, если вот так Господь с ней поработает, то брат уже воспитан. Лучшего пресвитера трудно представить, прошедшего такую школу. И вот Савл, ну еще вот, по отношению апостола Павла. Первое миссионерское путешествие Савл пошел помощником Варнавы. И уже Галатию всю прошли, и потом только Савл, он идет, уже ему поручено, и у него есть помощники. Друзья, мы должны проходить эту школу, особенно единодушие. И вот Петр и Иоанн. А ведь перед этим, помните, как Петр говорит? Господи, а он что? Ему не хотелось быть вместе с Иоанном. Что тебе до того? Ты иди. Друзья, здесь серьезно дальше предупреждение. Посмотрите, что случилось у нас в 4 главе. Прочитайте, пожалуйста, 24 стих. Здесь молитва. Друзья, 4 глава, 24, то есть 3 стихом сказано, что наложили на них руки. Мы говорили только о церкви внутри взаимоотношений. Есть еще мир. И вот наложили руки на апостолов. Успех имел мир или нет? Почему? Церковь была единодушна. Они пришли, и все возвысили единодушно голос. И вот 5 глава, друзья, нарушается единодушие. Кто нарушил единодушие? Анания и Сапфира. Я хочу сказать, друзья, что вот когда нарушается в семье это, один, семья терпит урон. Когда нарушается в церкви, два человека, Анания и Сапфира не высказывали вслух свое несогласие. Был принят определенный вопрос в церкви. Ну, касался более материального служения. Они только в сердце. Ну, пусть все так, а мы так поступим. Результат этого, друзья, первое нарушение единодушия, и при том такое, ну, не сказать, чтобы вызов был большой. Просто Анания и Сапфира в сердце своем решили поступать не так, как вся церковь. Чем это закончилось? Для них закончилось весьма печально, а для церкви, друзья, посмотрите, 6 глава. Учеников арестовали и уже били их. Уже наложили на них руки. Друзья, всякий вопрос, не единодушие, пусть даже в мыслях мы расходимся. Я вот, когда мы в семьях, вот дети, кто-то начинает выделяться уже своим мнением. Это приведет, во-первых, тебе принесет, наложат руки, немало ударов такой из членов семьи несет в жизни. Немало ударов. Семья теряет много, и церковь теряет много. И когда мы дальше читаем с вами следующие главы, мы вот прочитали 5 глава, 6 глава. Произошел спор у еленистов, ропот. 5 глава мы прочитали о том, что появилось разномыслие. Анания и Сапфира противоставили свое решение семьи. Мы вот так поступим, а церковь как решила, это дело церкви. А у нас другое будет решение. Это отразилось не только на них, это отразилось и на церковь. Это отразилось на апостолов, это отразилось то, что апостолов били. Друзья, большая ответственность. Иногда не стоит вопрос, лучше где-то уступить, потому что все, друзья, каждое разномыслие, друзья, укрепляет этот мир против церкви. 6 глава, ропот уже происходит, уже высказывается вслух. Уже нас не так, нас обошли хлебами, там еленисты говорят, евреи настаивают на своем вопросе. Первое разномыслие в церкви, 6 глава. 7 глава, кто подскажет, цена этого разномыслия? А, друзья, Стефан убит. Стефана побивают камнями. 11 глава. Здесь 7, 8, вот эти все главы, немножко эта история. Там 10 интересно. 11 глава. Упреки Петру. Язычники, церковь, верующие из язычников и верующие из евреев, начинаются споры. 12 глава, что это споры дали, друзья? Кто вспомнит, что в 12 главе описывается? А? Я не апостол. Казнь Иакова. Иакову Ирод отрубил его и арестовал кого? Петра. Друзья, как был спасен Петр? Скажите, а? Единодушие. Даже ночь. Церковь единодушно молилась. Посмотрите, освобожден Петр. Друзья, я не хотел вот этого вопроса касаться. Напомню только историю многих разделений. Всякое разделение в церкви приносило утрату, кто-то уходил. Всякое разномыслие в церкви ненадушное, цена определенная есть. Мы многое лишаемся. Друзья, прекращается покаяние. Нет прироста в церкви. Доколе это будет? Пока не будем единодушны вместе. В церкви это большая милость быть нам в числе церкви, но это большая ответственность для того, чтобы сохранять единство единодушное, потому что цена весьма большая. И хорошо, когда мы послушаем церковь. Никогда не забуду я общение общебратское, такое одно из первых, когда после гонений были вместе братья, все, кто в УЗы прошел, и попросили, чтобы братья, которые прошли вот таким путем, поделились бы, ну, своим служением. Я помню, как братья делились определенным служением в вузах некоторыми моментами. Но мне запомнился выступление брата одного, самого пожилого в братстве. И хотя у него очень много и в вузах был, я скажу, друзья, первый раз услышал такое, и я посмотрел на глаза у многих молодых были слезы, братья. Он встал и сказал: братья, за годы своего служения, говорит, я принял крещение после 10 лет заключения. Боялись преподавать крещение ему. Отбыл 10 лет за веру в Господа. И потом вот один брат осмелился преподать ему, потому что он был офицером. До уверования преподал крещение ночью. Но, говорит, потом меня рукоположили, говорит, и братья, говорит, за годы свое служение я 2 раза в братстве был ограничен служением, наказан. Первый раз, говорит, меня ограничили. Я был ограничен по местной церкви. Я хочу сказать, братья, эти годы для меня послужили большим благословением. Я справедливо, говорит, был наказан, ограничен, я много понял. Потом еще раз, говорит, я допустил ошибку. И вы знаете, вот так вот хвалиться ошибками. Он говорит: братья, когда вас будут где-то смирять, когда вас будут ограничивать, не противьтесь, смиритесь, потому что вы будете богаче, чем вы были, потому что смиренным дают благодать, потому что в служении нам успех, говорит, приносит иногда гордость. Это хорошо, говорит. Мы будем понимать народ Божий. Он привел пример Петра. Вы помните, говорит, когда Петр тонул, Господь руку подал. И мне, говорит, тоже братья подали потом руку. Я теперь, говорит, знаю, как тяжело это. Я, говорит, стараюсь посещать и подавать руку. Друзья, в церкви богатый опыт, которым Господь нас ведет. И самое главное, единодушие. Жертвовать своими интересами. Вопрос смирения, вопрос, вот Иоанна возьмите. Ну, ведь Иоанн, все-таки его молодость постоянно кто-то вот так сдерживал. А сам Христос. Иоанн уже, ну, предвкушал Царствие Божие, в котором он будет ведущую роль играть. И вдруг со креста Господь говорит: «Се мать твоя», говорит Иоанн. И Иоанн, ему поручил Господь заботу о матери. И она дожила до глубокой старости, мы знаем, по истории христианства, и он был скован. Он не мог совершать такое служение, как все апостолы. Друзья, сколько он научился. Вообще, кто живет со стариками, много учится. Во-первых, друзья, старость и мудрость. Кто вот умеет расспрашивать, выслушивать стариков, потом снисходить немощи старца. Вот придешь, мы с женой приехали маму посетить, а моя сестренка уехала в другую страну, а у мужа осталась мама, вдова. И мы по пути решили тоже заехать. Я скажу, друзья, интересно, заехали, она не поверила. Говорит: вы меня вспомнили. Еще меня кто-то помнит. И начал рассказывать. Рассказывал. Полтора часа посмотрел. Рассказывает. А потом: ой, что же я сделала? Да вы же пришли. А практически, друзья, она счастлива, что смогла кому-то рассказать. Я скажу, друзья, мы уходили. Сколько она нам вас лет благословений. И то, и пусть у вас, друзья, и оно все исполняется. Это богатство наше, которым Господь нас объединяет, обогащает нас. И Петр, Иоанн, а Иоанн впоследствии стал богословом, написал книгу Откровения. Друзья, пусть Господь благословит нас. Я, наверное, на этом закончу. Потом будет время, мы еще коснемся некоторых вопросов, чтобы в Церкви Божией главное нам хранить эти души. Мы такие разные, мещать друг друга и соглашаться: Господи, Ты позволил мне пройти по местной церкви вот с теми, которые здесь есть. Это не наш выбор. Это выбор Господа был. И это нужно. Каждый из нас поможет нам приобрести какие-то стороны, обогатиться чем-то. И обогащает Бог. Ну, хочу еще 2 примера привести. Я вот как-то говорил уже за дедушку своего. Мне он запомнился одним видом служения. Особенно это было в 63-м году, 4-м, 5-м году. Ну, по истории, кто вот старше помнит, что молитвенные дома были закрыты. И вот он приезжал в город, а меня брал всегда с собой, я любил с ним быть. Он был печник, возьмет инструменты свои и поедет. Брал адреса, расспрашивал, где отпадшие от церкви. В городе нет верующих. Находил, договаривался собрание, где провести, и посещал. Приходим, веселье там, он подходит. Я говорю, брат, завтра собрание, приходи. И вот так вот я с ним так уставал уже, обошли всех. Приходит этот брат и говорит, я давно забыл, я давно не слышал, брат. Упал на колени. И вот так вот, а почему он был таким? Дедушка был отлучен от церкви 2 года почти. На последней лавке посидел, отвернулись от него все. А потом его приняли в члены церкви, и через 1,5 где-то месяца рукоположили на пресвитерское служение. Несправедливо поступили братья. Извинились. Попросили прощения. Брат, мы поняли. Это не так. Нет, друзья, он бы никогда не собирал этих денег, если бы сам это не пережил. Мы иногда даже не знаем, почему меня сейчас в церкви не понимают. Ты должен потом помочь кому-то. Ты сейчас это богатство твое. В церкви Господь знает нас, как учить. Ничего случайно не бывает. В церкви не брат владычествует, не второй брат, не третий брат. Глава церкви Христос, он допускает то, что нам нужно. Я скажу, друзья, вот я не думал, это не такое совершенно не плановое, и даже вне моего желания приезд сюда. Большая просьба пресвитера и друга моего в отношении дочери. Вот. И там один был нелегкий вопрос в семье у него. И брак, чтобы сочитывать дочь. А мы вместе прошли, когда служили в Страстной дивизии. Ну и еще один вопрос. Бог мне помог, поскольку я был на грани 2-го инсульта. А у нас вот на Урале брат моих годов получил 2-й инсульт, и мы похоронили. Хороший брат был служитель. Но я думаю, вот почему так? Незадолго вот до этого момента я ехал в машине, мы с женой ехали на посещение, сын был и дочь. И у меня только одно было так, молиться, доехать до ближайшего города. Я чувствую, что я теряю сознание. И знаешь, я говорю, а что ты так медленно едешь? Хватило сил доехать до этого города и даже до скорой доехать, и все. И вот когда я понял, что вопрос решается не просто там здоровья плохого, а вопрос смерти. Сын пришел ко мне, говорит, плачет, говорит, папа, мы без тебя пропадем. Я говорю, сынок, без папы трудно, а без Бога пропадут. Пропадешь, если будешь без Бога. А если с Богом не пропадешь? Бог поднял. Я не знал, друзья, вот практически почти каждый день мне приходится быть среди больных. Мне за эти дни несколько раз, я пришел в один дом, через 2 часа сестра умерла, старица. И недавно тоже в больнице, вот сейчас вот в понедельник надо быть в 7 утра в одной больнице, далеко отсюда. В 8 утра начнется операция, трепанация черепа у сестры. И такая богобоязненная сестра. И надо, чтобы сказать там слова утешения. Будет дочь, будет муж. Скажите, что сказать? Я удивляюсь, друзья, мне почему-то хочется посещать больных и умирающих. Я скажу, я что сказать? Я думаю, я был бы бедный, если бы я сам не пережил это. Ну что я мог сказать бы, скажите, друзья? Я по глазам вижу, что принимается слово. А для этого ты должен пережить что-то. Ты должен в церкви пройти эту школу. Ты должен забытым быть на некоторое время.
потом, чтобы забыть их, помогать. Вы посмотрите, когда произошло огорчение у Петра, то есть у апостола Павла из-за Марка с Варнавой. И Марк, он сказал, что не будем брать на служение. А это за больно. Марк, который был со Христом, его мать служила имением. И вот так сразу раз, и ты не нужен. Легко это пережить, а? И это были первые шаги апостола Павла, строгость. Он потом говорит, возьми Марка. Он исправляет ошибку эту. Но, а факт есть? Кому нужен Марк? Скажите, ну это по истории христианства. Кто подобрал Марка, а? Геннадий, не помнишь? Да, кто Марка пригласил на служение, когда апостол Павел его не взял? Петр. Петр пригласил. И он, будучи с Петром, он написал Евангелие свое, Марка. А почему Петр пригласил? Вы скажите, друзья. Это с Павлом. А почему Петр имел характер подбирать тех, которые споткнулись? А? Да, потому что он сам-то. Помните, когда отрекся? И Господь говорит, скажите и Петру. Пригласите Петра. Он не смел. Как ему прийти? И когда он сам это пережил, что значит споткнуться? И потом тебе руку дают. Ты нужен еще. Он два раза это было. Когда он тонул руку, когда отрекся, ему Господь дал руку. Если бы не этот опыт, кто бы подобрал Марка, друзья? Надо это пережить все. Господь нас обогащает таким опытом, чтобы мы потом могли поддержать другого. Я вот в то воскресенье, после вечернего собрания, сказали, что привезли сестру из больницы, она полгода лежала в больнице. Друзья, кстати, хочу сказать, не знаю. Я вот обратил внимание, что здесь, в Германии, слишком верят врачами таблетки. Слишком добросовестно каждую, все таблетки вот так жменями употребляют. А это же, и вот у нее там случилось что-то, вот рука, аллергия пошла, все, начала таблетки, почки посадили. От почек другие таблетки, язву, пять ран в желудке. И вот один процесс за другим, и полгода мучили. Ну вот, привезли, когда зашли, посмотрели, друзья. Печальная картина, но что удивительно, улыбается. И вот, а сын стоит и говорит, она сама из новообращенных. Мама говорит, я не понимаю тебя, у тебя Бог мужа забрал, у тебя Бог тот забрал, у тебя Бог здоровье забрал. И ты говорит, улыбайся, Богу молишься. Что сказать, друзья? Я опять поблагодарил Бога за все страдания в болезни. Потому что только пережив это, я ему говорю, что знаешь что? В этих скорбях рассказал немножко тоже о своих переживаниях. И он слушает. Но если бы я вот так вот сказал бы, да, знаешь ты, здоровый, ничего не знаешь, ничего не пережил. Я хочу опять сказать, что церковь – это школа, в которой Господь нас воспитывает. Многому учит, многому воспитывает. Простите, еще одно скажу воспитание. Это воспитывает Господь другими. Как? Ну, вот хочется сказать, ты еще не женат, нет? Точно? Ну вот женился. Хотел бы, чтобы у тебя, если женишься, чтобы дети были послушными? Ну, конечно. А как? Я скажу тебе, послушный или нет, если ты сегодня видишь непослушных детей, и осуждаешь. Не жди, чтобы у тебя были послушные, не будут они послушные. Ты должен вкусить то, что ты видел своими глазами, и осуждал. Я слышал недавно бракосочетание, и брат сочетающий говорит молодым, хотите, чтобы дети послушные? Возьмите семью, у кого дети есть. И непослушные. И начните о них молиться. И о родителях. И у вас будут послушные дети. Это школа. Мы смотрим друг на друга. Вот у него так, у тебя точно так будет. Это закономерность, что все, о чем мы говорим за другого, приходит к нам. Обязательно. Вспомните Самуила и Илия. Он видел, да? Наблюдал и обличил даже. Да, он передал Слово Божие. Но еще нечто надо сказать. Обличить это мало. Помочь. А потом у самого Самуила какие дети были? Практически такие же. Бог ему дал милость. Его потомки до четвертого поколения стали лучшими в храме Соломона. Но он должен вкусить ту же чашу, что дом Илия. Раз ты видишь, раз мы в церкви, друзья, что мы видим, это придет к нам. После брака ко мне подходит брат и говорит, знаешь, говорит, мы с женой недавно ехали в машине, в собрание, смотрим, ребята неверующие сидят, и сын говорит, диакон сидит там. И мы говорим, разве там место детям верующих и детям служителей? И это отец допускает. Я говорю, прошло некоторое время, и наш сын так теперь сидит. И мы плачем, говорит. Почему, друзья? А? Это школа. Видишь, что сделать? Помоги. Для того и в этой школе мы видим немощи друг друга. Помоги. Кто осуждает? Вот у него дочь такая, вот ветреная, все. Это все на свою дочь мы накапливаем. Вот сын такой, на своего сына накапливаем. А если мы помолимся, посострадаем, посочувствуем, друзья, себе накапливаем. Я не знаю, такого урока вот наглядного, как недавно вот пережил. Приезжает брат один из Донецкой области и говорит, у тебя же там в Кременчуге родственники, руда. Ну, кто помнит, что машины КРАЗ, а там завод КРАЗа. И завод выпускает больше 20 видов прицепов. Говорит, слушай, мне надо помочь прицеп. Я говорю, поехали, я как раз и родных посетю. И я рад был с ним побыть в общении. Купили мы прицеп, хороший прицеп, хоть и дорогой, но как раз ему удобный. Едем мы, ну, мне неприятно стало слушать. Он говорит, у нас есть один водитель. Ехал, представляешь, ехал и прицеп потерял. Я не представляю, как, что это за водитель, как это не чувствовать. Говорит, едешь и не чувствуешь, что прицепа нет. Я говорю, он минут 15 мне говорил, говорит, об этом. Я опять, он говорит, еще водитель. Едем, оглядываемся, прицепа нет. Вернулись, 50 километров, ну уже темно, уже дальше. Все просмотрели, нет прицепа. Едем, опустил он голову и говорит, не судите, не судимы будете. Я говорю, сколько раз я убеждался, и опять, говорит, я нарушил. И Бог мне, говорит, опять показал. Такой ценой. Вот, друзья, вот церковь. И мы думаем, в церкви вот такие есть семьи, такие. Для нашего воспитания. Снисходительный будь, сострадательный будь. Накапливай это себе. И детям своим накапливай. Ну, не знаю. Все мы повторяем эти ошибки. Маленькие дети, ага. Вот, вот те ходят, вот у них дочь там короткая юбка, то другое. Вырастает своя дочь, смотришь. То же самое начинает делать. В чем дело? Если ты видел это, судил, переживи в своем доме. Помогал, Бог тебе помог. Друзья, такая хорошая школа. Действительно, кто прожил в церкви, друзья, получил высшее образование. Тем более, что Господь нас готовит к вечности в этой школе. И знаете, благодарить Господа за поместную церковь, за все, что Господь нас друг за друга. У нас был один брат, ой, не знаю, на членских, на братских, а вот не стало его, друзья. Почувствовали урон. Да и он в другую страну выехал. Не хватает. И чувствует, как он нужен был. Как... Друзья, мы очень нужны. Господь не ошибся, что нам дал вместе быть. Не спешите избавляться. Всегда кто-то мешает. Агаре мешала Сара. расстались, все хорошо. А Господь опять возвращает. Опять расстались, Господь опять возвращает. Вы нужны друг другу. И Сара стала послушной женой. Бог знает, Исав и Иаков, да, расстались. Ну и что? А все равно встретиться-то пришлось. И смириться пришлось. Только сколько потерь. Лучше бы не расставались бы. Поэтому вот пусть Бог благословит, друзья, нас в этой школе быть послушными учениками. Аминь.